Глава пятая. Маэ, не глядя на часы, которые он оставил в кармане блузы, остановился и сказал: «Скоро час. Готово, Захария». Молодой человек только что принялся за крепление балок. В самый разгар работы он лежал на спине с блуждающим взглядом и вспоминал о том, как накануне играл в шары. Он очнулся и ответил: «Да, хватит пока. Завтра будет видно». И он вернулся на свое место в забое. Левак и Шаваль тоже бросили кирки. Наступил перерыв. Все оттирали лица голыми руками и смотрели на расщепленную глыбу, нависшую сверху. Они говорили только о своей работе. — Такое уж нам счастье, — проворчал Шаваль, — как раз попасть на породу, которая обваливается. Не приняли мы этого в расчет при подряде. — Мошенники! — проворчал Левак. — Только и думают, как бы нас провести. Захария рассмеялся. Ему было наплевать на работу и на все прочее, но его всегда забавляло, когда начинали бронить компанию. Маэ невозмутимо принялся объяснять, что качество породы меняется через каждые 20 метров. Надо быть справедливым, ничего нельзя предвидеть. Но так как те двое продолжали ругать начальство, он беспокойно осмотрелся по сторонам.
— Тише вы, хватит!
— Ты прав, — сказал Левак, тоже понижая голос. — Это опасно. Страх перед доносчиками преследовал их даже здесь, на такой глубине, как будто у пластов каменного угля, принадлежавших акционерам, могли быть уши. — Тем не менее, — громко заявил Шаваль с вызывающим видом, — если эта свинья Дансарт опять заговорит со мной таким тоном, как в тот раз, я залеплю ему кирпичом в брюхо. Я ведь не мешаю ему тратить деньги на потаскушек с нежной кожей. На этот раз Захария опять покатился со смеху. Вся шахта потрунивала над любовными похождениями главного надзирателя с женой Пьерона. Даже Катрина, стоявшая внизу штольни, опершись на лопатку, держалась за бока от смеха. Она в двух словах объяснила Этьену, в чем дело. А Маэ, охваченный нескрываемым страхом, рассердился.
— Замолчишь ты! Ну, попадись мне только под руку!
Не успел он кончить, как из верхней штольни послышался шум шагов. Тотчас же появился инженер, заведующий копьями. Малыш Негрель, как звали его между собою рабочие, в сопровождении главного штейгера Дансарта.
— Что я вам говорил? — прошептал Маэ. — Они всегда вырастают, словно из-под земли.
Поль Негрель, племянник господина Эмбо, был худощавым, красивым юношей лет 26, курчавым, с темными усами. Острый нос и живые глаза придавали ему сходство с хорьком, а любезность и несколько скептический ум приобретали властный, надменный оттенок в обращении с рабочими. Он был одет, как они, и также перепачкан углем. Чтобы внушить уважение к себе, Негрель старался проявлять необычайную отвагу. Пробирался в самые опасные места, всегда впереди, под угрозой обвала или взрыва рудничного газа. — Здесь, не правда ли, Дансарт? — спросил он. Старший штейгер, бельгиец, человек с жирным лицом, мясистым носом и чувственными ноздрями, ответил преувеличенно вежливо.
— Да, господин Негрель, вон тот человек, которого наняли сегодня утром.
Оба спустились на середину штольни. Этьену велели подойти. Инженер приподнял свою лампочку и взглянул на него, ни о чем не спрашивая.
— Хорошо, — промолвил он наконец. — Терпеть не могу, когда берут с улицы совершенно неизвестных людей. Пожалуйста, чтобы этого больше не было.
И он не слушал, что ему говорили о характере работы, о необходимости заменить откатчиц мужчинами. Забойщики снова взялись за кирки. Энегрель принялся осматривать свод штольни,
Вдруг он закричал. — Послушайте, Майя, вам жизнь не мила, что ли? Да вы все здесь останетесь на месте, пес вас возьми.
— Ничего, выдержит, — спокойно ответил рабочий.
— Да какое там выдержит? Порода уже оседает, а вы вбиваете подпорки на расстоянии более 2 метров одну от другой, да и то нехотя. Все вы на один лад. Предпочитаете разможжить себе череп, чем оставить хоть на минуту забой и укрепить свод. Прошу немедленно все укрепить. Увеличьте число подпорок вдвое, слышите?
Возражения углекопов, говоривших, что они вольны располагать своей жизнью, привели его в бешенство.
— Так-с. А будете вы отвечать за последствия, если разобьете себе головы? — Разумеется, нет. Поплатится за это компания, которой придется обеспечить вас или ваших жен. — Повторяю, я хорошо вас знаю. Из-за того, чтобы добыть в день 2 лишних вагонетки, вы готовы пожертвовать собственной шкурой.
Маэ, несмотря на гнев, накипевший в нем, тихо сказал, — если бы нам достаточно платили, мы бы лучше делали крепление. Инженер молча пожал плечами. Он прошел всю штольню и в самом низу крикнул.
— У вас остается 1 час времени, принимайтесь все за работу. Предупреждаю, что ваша артель будет оштрафована на 3 франка.
Слова инженера были встречены глухим ропотом. Шахтеров удерживала только дисциплина, та военная дисциплина, которая заставляла всех, начиная от подручного и кончая главным надзирателем, подчиняться друг другу. Впрочем, Шаваль и Левак не могли скрыть своего негодования. Маэ старался унять их взглядом, а Захария насмешливо пожимал плечами. Этьен был взволнован, быть может, больше всех. С тех пор, как он находился в этом аду, в нем поднималось глухое возмущение. Он смотрел на покорную, согбенную Катрину. Неужели можно убивать себя таким тяжким трудом среди вечного мрака, не имея даже возможности заработать какие-то гроши на хлеб? Негрель, между тем, удалился с Дансартом, который то и дело одобрительно кивал головой. Вскоре опять послышались их голоса. Они остановились и стали рассматривать подпорки в 10 метрах ниже того места, где работали шахтеры.
— Говорю я вам, что им на все наплевать! — кричал инженер. — А вы тоже хороши, черт вас возьми! Вы, значит, ни за чем не следите? — как же! — лепетал главный штейгер. — Все время слежу, постоянно приходится твердить им одно и то же!
Негрель громко крикнул.
«Маэ! Маэ!»
Все спустились. Он продолжал.
«Взгляните сюда. Разве это держится? Все сделано кое-как. Эта подпорка ни к черту не годится. Видно, что вбита наспех. Теперь я понимаю, почему нам так дорого обходится ремонт. Вам бы только чтобы продержалось, пока на вас лежит ответственность. А потом все рушится, и компания вынуждена держать целую армию ремонтных. «Взгляните-ка сюда, ведь это верная смерть!»
Шаваль хотел было что-то сказать, но Негрель заставил его замолчать.
«Бросьте! Знаю я, что вы мне скажете. Чтобы вам больше платили, да? Хорошо, только предупреждаю. Вы заставите правление сделать следующее. Вам будут выплачивать закрепление отдельно, но пропорционально снизит плату за каждую вагонетку. Посмотрим. Выгоднее ли это вам будет? А пока что переделайте все немедленно, я завтра зайду.
И он ушел среди общего волнения, вызванного его угрозами. Лебезивший перед ним Дансарт задержался на 1/2 секунды и грубо сказал рабочим.
— Вот как вы меня подводите! От меня-то вы не отделаетесь 3 франками штрафа! Берегитесь!
Лишь только он ушел, Маэ, в свою очередь, разразился.
— Ну уж, что несправедливо, то несправедливо, ей-богу. Я люблю говорить спокойно. Только так и можно договориться, но ведь кончается тем, что человека выводят из терпения. Слыхали? Снизить плату за вагонетку и платить отдельно за крепление. Новый способ вытянуть у нас деньги. Эх, черти!
Он искал, на ком бы сорвать гнев. И вдруг увидел, что Катрина и Этьен стоят, сложа руки.
— Будете вы подавать мне доски или нет? Разве это вас не касается? Запляшете вы у меня!
Этьен отправился за брусьями, нисколько не обижаясь на эту грубость, сам до того возмущенный начальством, что шахтеры показались ему слишком добродушными. Левак и Шаваль выругались и успокоились. Все, даже Захария, яростно принялись укреплять штольню. В течение получаса слышались только частые удары да потрескивание дерева. Они не произносили ни слова и только тяжело дышали. Глыба раздражала их. Им хотелось столкнуть ее и снова вбить одним напором плеча, если бы это было возможным.
— Довольно, — сказал, наконец, Маэ, совершенно разбитый от усталости и гнева. — 1,5 часа, ну и денек. Мы не получим и 50 су. Я ухожу, мне все опротивило.
И хотя осталось еще 1/2 часа до окончания работы, он стал одеваться. Остальные последовали его примеру. Один вид штольни выводил их из себя. Откатчица опять принялась за работу. Они окликнули ее. Их раздражало ее усердие. Если бы у угля были ноги, он вышел бы сам. И все 6, сунув инструменты под мышку, направились прежней дорогой к подъемной машине, до которой предстояло пройти 2 километра. В узком проходе штольни Катрина и Этьен задержались и отстали от забойщиков, продолжавших спускаться вниз. Им повстречалась маленькая Лидия. Она остановилась посреди дороги, чтобы пропустить их, и сообщила об исчезновении Мукетты. У нее пошла кровь носом, да так сильно, что она побежала делать себе примочки. Куда она провалилась, неизвестно, но только ее нет вот уже 1 час. Когда они отошли, девочка продолжала катить тележку, надрываясь, вся испачканная, напрягая свои хилые руки и ноги. Она походила на черного муравья, который борется с непосильной ношей. А Этьен с Катриной спускались на спине, горбе плечи, боясь содрать себе кожу на лбу, стремительно съезжая по гладкой скале, отполированной телами шахтеров. Они время от времени задерживались у бревен, чтобы у них не загорелся зад, как говорили, смеясь, забойщики. Внизу никого не было. Красноватые огоньки мелькали вдали, исчезая за поворотом галереи. Веселье молодых людей исчезло, и они шли тяжелыми, усталыми шагами. Она впереди, а он позади. Лампочки коптили. Этьен едва различал Катрину в мглистом тумане. Мысль, что она девушка, была ему неприятна. Глупо, что не он ее целовал, а сделал это другой. Несомненно, Катрина солгала ему. Тот другой был ее любовником. Она отдавалась ему в потаенных углах. Самая поступь ее была порочной. Этьен дулся на нее, как будто она его обманула. Между тем она поминутно оборачивалась к нему, предупреждая об опасных местах, и, казалось, приглашала его быть с нею полюбезнее. Кругом не было ни души. Вот бы хорошо поболтать и посмеяться. Когда они, наконец, вышли в галерею с рельсами, Этьен вздохнул, словно избавился от какой-то муки. Она же грустно взглянула на него в последний раз. И во взгляде ее было сожаление о счастье, которого им не суждено обрести. Вокруг них рокотала подземная жизнь, беспрестанно сновали штейгеры, проносились взад и вперед поезда, которые тащили лошади. Во мраке повсюду мерцали лампочки. Поминутно приходилось прижиматься к стенам штольни, уступая дорогу людям и лошадям, чье горячее дыхание обдавало лицо. Жан-Лен бежал босиком за своим поездом и крикнул им вслед какую-то гнусность, но за грохотом колес они ее не расслышали. Они все шли, Девушка молчала. Этьен не узнавал ни извилин, ни проходов, по которым шел утром, и воображал, что она все глубже уводит его под землю. Больше всего страдал он от холода, который ближе к выходу становился особенно нестерпимым. По мере того, как Этьен приближался к шахтному колодцу, он дрожал все сильнее. В узких каменных проходах снова слышался свист и вой ветра. Молодому человеку казалось, что они никогда не выберутся, как вдруг, совершенно неожиданно, они очутились у подъемной машины. Шаваль покосился на Этьена и Катрину, подозрительно скривив рот. Тут же были и остальные. Они стояли, потные, на ледяном сквозняке, безмолвные, как он, тая гнев. Они пришли слишком рано, их поднимут лишь через полчаса. Тем более, что в это время производились сложные приготовления для спуска лошади. Нагрузчики продолжали устанавливать вагонетки. Слышался оглушительный лязг железа, и клети взвивались под проливным дождем, хлеставшим из черной дыры. Внизу находилась сточная яма в 10 метров глубиной, наполненная жидкостью. Из нее тоже поднималась гнилая сырость. Люди беспрестанно толпились вокруг шахтного колодца, дергали сигнальные веревки, нажимали рычаги. Их обдавала водяная пыль, от которой насквозь промокала одежда. Красноватый свет от трех лампочек без предохранительной сетки бросал длинные движущиеся тени и придавал этому подземелью вид разбойничьего притона, убежища бандитов, вблизи которого ревет горный поток. Маэ решился на последнее средство. Он подошел к Пьерону, который явился на вечернюю смену. — Послушай, тебе ничего не стоит велеть поднять нас. Но грузчик, красивый, крепко сложенный малый с добродушным лицом, испуганно отказался. — Невозможно! Попросите Штейгера, меня штрафуют! Пришлось подавить новый взрыв гнева. Катрина наклонилась и шепнула на ухо Этьену. — Пойдем посмотрим конюшню. Вот где хорошо-то. Они проскользнули в конюшню незаметно, так как вход туда был воспрещен. Конюшня помещалась налево, в конце короткой галереи. Это была пещера с кирпичными сводами, высеченная в скале, длиной в 25 и вышиной в 4 метра. В ней могло поместиться 20 лошадей. И в самом деле там было хорошо. Воздух, согретый животным теплом, запах свежей, чистой подстилки. Единственная лампочка, словно ночник, струила ровный неяркий свет. Отдыхавшие лошади повернули головы, глядя большими детскими глазами, затем снова принялись за овес, не спеша, как сытые, всеми любимые, здоровые работники. Катрина вслух читала клички, написанные на цинковых дощечках, прибитых над кормушками. Но вдруг она слабо вскрикнула. В глубине стойла поднялась какая-то фигура. То была Мукетта, которая с испуганным лицом вылезла из-под вороха соломы, где она спала. По понедельникам, утомленная после воскресной гулянки, она обычно сильно ударяла себя по лбу, чтобы пошла из носу кровь, и убегала из штольни, будто бы за водой. На самом же деле она пробиралась в конюшню и ложилась там среди лошадей на теплую подстилку. Отец из любви к ней допускал это, хотя и рисковал нажить себе неприятность. В это самое время вошел старый мук, коротконогий плешивый человек лет 50, истомленный, хотя и толстый, что было редкостью для шахтера его возраста. С тех пор, как его перевели на должность конюха, он до того пристрастился к жеванию табака, что его почерневшие десны кровоточили. Увидев, что с его дочерью еще двое, он рассердился. — Чего вы тут все шляетесь, эй вы, плутовки? Зачем притащили сюда мужчину? Небось, для того, чтобы проделывать все ваши мерзости у меня на соломе. Мукетта нашла, что это очень забавно, и держалась за живот от хохота. Этьен же, смущенный, отошел. Катрина улыбнулась ему. Когда все трое вернулись в приемочную, туда же прибыли с поездом вагонеток Бебер и Жан-Лен. Вагонеткам пришлось дожидаться подъемной машины. Девушка подошла к лошади, приласкала ее и стала расхваливать своему спутнику. Это была боевая, самая старая из всех лошадей шахты, белой масти, уже целых 10 лет пробывшая под землей. 10 лет прожила она в этой яме, все в одном и том же стойле, постоянно выполняя ту же работу в темных подземных галереях, и уже больше никогда не видала дневного света. Разжиревшая, с гладко лоснящейся шерстью и добрыми глазами, она вела спокойную жизнь мудреца вдали от земных бедствий. Впрочем, за время пребывания во мраке она стала очень сметливой. Она так хорошо изучила свой путь, что сама отворяла головой вентиляционные двери, наклоняясь в низких местах, чтобы не ушибиться. И, конечно, она тоже считала проделанные ею концы. После положенного числа поездок она отказывалась от дальнейших, и ее приходилось отводить в стойло. А теперь приближалась старость, и кошачьи глаза ее временами подергивались дымкой скорби. В темных сновидениях она, быть может, видела свою родину в Маршьене на берегу Скарпы, мельницу в густой зелени, колеблемой легким ветром. Что-то горело в воздухе. Огромный светильник, точное представление о котором ускользало из ее лошадиной памяти. И она переступала дрожащими от старости ногами, понурив голову и тщетно силясь вспомнить солнце. Между тем у подъемной машины продолжалась работа. Сигнальный молот ударил 4 раза, спускали лошадь. Это всегда вызывало волнение, так как порою случалось, что перепуганное животное опускалось уже мертвым. Наверху опутанная сетями лошадь отчаянно билась. Но как только она чувствовала, что почва уходит из-под ног, она как бы застывала и цепенела. Ни малейший трепет не пробегал у нее по коже. Глаза оставались широко раскрытыми и неподвижными. На этот раз лошадь была слишком велика и не помещалась в подъемнике. Пришлось поместить ее над клетью, пригнув голову и прикрутив на бок. Из предосторожности спуск замедлили. Он продолжался 3 минуты. Волнение внизу все возрастало. В чем дело? Неужели ее так и оставят висеть в этом мраке? Наконец лошадь появилась, совершенно окаменелая. Остановившиеся глаза ее были расширены от ужаса. Это была гнедая кобыла без малого 3 лет по кличке Труба. — Осторожнее! — крикнул старый мук, которому поручено было принять лошадь. — Снимайте ее, только пока еще не развязывайте. Вскоре Трубу, как тушу, уложили на чугунные плиты. Она не шевелилась и, казалось, все еще не могла оправиться от кошмарного видения этой темной нескончаемой ямы, от гулкого шума и грохота, раздававшихся в обширном помещении приемочной. Когда ее начали развязывать, к ней подошла боевая, которую только что распрягли. Вытянув шею, она стала обнюхивать свою новую подругу, спущенную в шахту с поверхности земли. Рабочие расступились и шутили. Ну что, хорошо от нее пахнет? Но боевая, казалось, не слышала насмешек. Ею овладело волнение. Она вдыхала дивный запах свежего воздуха, забытый запах солнца и травы. И вдруг звучно, ликующе заржала. Но в этом послышалось умиленное рыдание. Казалось, вновь прибывшая несла ей привет. То было веяние радости из былого мира. Скорбь темничного коня, которому суждено вновь подняться на землю только мертвым. — Ну и стерва же эта боевая! — кричали рабочие, развеселившись от выходок своей любимицы. — Глядите! Как она разговаривает со своей новой товаркой? Между тем труба, которую развязали, все еще не шевелилась. Она продолжала лежать на боку, оцепенев от страха, как будто чувствовала на себе сеть. Наконец ее, оглушенную и дрожащую, подняли на ноги ударом бича. Старый Мук увел обеих подружившихся лошадей.
— Ну что, придет, наконец, наш черед? — спросил Маэ.
Надо было освободить клети, а кроме того оставалось еще 10 минут до окончания работ. Забои постепенно пустели. Со всех штолен возвращались углекопы. Их собралось уже до 50 человек. Все они были мокрые и дрожали от холода под вечной угрозой схватить воспаление легких. Пьерон, несмотря на свою слащавую внешность, дал пощечину дочери за то, что она ушла из штольни раньше времени. Захария из-под тишка щипал Мукетту, чтобы согреться. Между тем недовольство росло. Шаваль и Левак рассказывали об угрозе инженера сбавить плату с вагонетки и назначить отдельную плату за крепление. Проект этот был встречен сердитыми возгласами. В узкой щели на глубине 600 метров под землей назревало возмущение. Скоро говорившие перестали сдерживаться. Испачканные углем, продрогнув от ожидания, шахтеры обвиняли компанию в том, что она губит под землей половину своих рабочих, а другую половину заставляет подыхать с голоду. Этьен слушал и весь дрожал. — Скорее, скорее! — говорил Штейгер Ришом, обращаясь к нагрузчикам. Он торопил с подъемом и, не желая принимать крутых мер, делал вид, будто ничего не слышит. Однако ропот до того усилился, что он принужден был вмешаться. Позади него кричали, что так не может продолжаться вечно, и что в одно прекрасное утро вся эта лавочка полетит к черту. — Ты человек рассудительный, — обратился он к Маэ. — Заставь их помолчать. Раз не можешь быть всех сильнее, надо, по крайней мере, быть всех умнее. Маэ, который было успокоился, начинал уже тревожиться. Но обошлось без его вмешательства. Все сразу умолкли. У входа одной из галерей показались Негрель и Дансарт, возвращавшиеся с обхода, тоже совсем потные. Привычка к дисциплине заставила рабочих посторониться, и инженер прошел мимо, не сказав ни слова. Он сел в одну вагонетку, старший Штейгер — в другую. Сигнальную веревку дернули 5 раз, возвещая, что «едет жирная туша», как говорили о начальстве, и клеть поднялась среди угрюмой тишины.